новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 27 июня, суббота. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня на греческом острове Корфу начинается встреча министров иностранных дел стран-участников нескольких межгосударственных объединений, среди которых ОДКБ и НАТО. В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы. Михаил Ходорковский встретил свое 46-летие в заключении. Эти и другие темы в субботнем выпуске программы «Время свободы». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня на греческом острове Корфу состоится уникальная в своем роде встреча дипломатов. Впервые вместе соберутся министры иностранных дел стран-участников нескольких межгосударственных объединений. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности, НАТО, Европейского союза. В ходе встречи состоится и заседание Совета Россия-НАТО, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Это будут первые переговоры России и НАТО на уровне министров за последние 10 месяцев. НАТО заморозило отношения с Кремлем, когда российские войска вторглись в Грузию после вооруженной атаки Тбилиси на Южную Осетию. Эти отношения стали понемногу теплеть после того, как в Белый дом пришла администрация президента Барака Обамы. Однако взаимодействие в рамках Совета России и НАТО, учрежденного 7 лет назад, не превышало уровня послов и не носило систематического характера. Внерегламентная встреча в Корфу, по идее, должна ознаменовать возврат к нормальному уровню сотрудничества и возобновление диалога на высоком уровне. Об этом заявил незадолго до встречи один из высокопоставленных сотрудников Государственного департамента Соединенных Штатов. Насколько реальны шансы на то, что дальнейший диалог России и НАТО после встречи на Корфу будет устойчивым и полезным? Я задал этот вопрос сотруднику Калифорнийского института Independent Айвену Илланду. Пробуксовка и охлаждение отношений России и НАТО очевидны, но приход новой администрации в США дает основание рассчитывать на большую сговорчивость сторон. Несмотря на то, что русские продолжают решительно настаивать на увязке вопроса о противоракетной обороне в Европе с переговорами о сокращении стратегических вооружений, обстановка для успешных переговоров на высоком уровне сейчас выглядит намного благоприятнее. Думаю, что ближайшие месяцы будут наполнены как риторикой, так и поисками возможности сотрудничества России и НАТО, там, где общие интересы совпадают. Естественно, это означает торг и взаимные уступки. Но больший прагматизм новой администрации Белого дома по сравнению с предыдущей позволяет надеяться, что кнопка перезагрузки отношений действительно сработает. Очевидно, делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе встреч на Корфу будет добиваться рассмотрения выдвинутой Москвой инициативы о выработке так называемого договора о европейской безопасности. Россия предлагает сформировать единую систему безопасности на всем евроатлантическом пространстве с учетом интересов и подходов всех заинтересованных международных организаций. Насколько серьезно руководителям внешнеполитических ведомств 56 стран ОБСЕ стоит отнестись к этой инициативе? Предложения русских о новой архитектуре безопасности, о включении в нее России, должны быть внимательно выслушаны. До сих пор европейские страны предпочитали не отклоняться от проводимой Соединенными Штатами линии, в соответствии с которой Россия и НАТО в сущности являются конкурентами. Союз НАТО в значительной степени остается пронизанным политической культурой Соединенных Штатов. Возможно, это плата за американское субсидирование системы обороны Европы. Однако настало время, чтобы и европейцы, и Соединенные Штаты задались вопросом, если архитектура безопасности времен Холодной войны устарела, может быть, предложения русских заслуживают того, чтобы быть выслушанными так же внимательно, как и предложения Запада. Стремясь уйти от прошлого, мы должны не закрывать дверь перед Россией, а позволить ей сделать то же самое. Таково мнение сотрудника Калифорнийского института Independent Айвена Илланда. Во встречах на острове Корфу не принимает участие государственный секретарь США Хиллари Клинтон, недавно перенесшая операцию на сломанной руке. Интересы Соединенных Штатов представляют заместители госсекретаря Уильям Бернс и Джеймс Стайнберг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы, самого крупного сражения Северной войны. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию захватом Москвы. Неблагоприятные зимние условия помешали Карлу, который в итоге повел свою армию на Москву из Саксонии через Украину. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, император был уже ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. Сражение Карл проиграл и вынужден был бежать в Османскую империю. Споры вокруг Полтавской битвы на Украине не утихают до сих пор, а общественные страсти накануне юбилея накалились. И российских, и украинских патриотов занимают споры о том, кто такой малороссийский гетман Мазепа, перешедший в Северной войне на сторону шведов. В зависимости от политической ориентации его называют то отцом украинской независимости, то предателем. Из Полтавы передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Бюст Карла XII работы скульптора Бернарда Йонглунда к 300-летию Полтавской битвы презентовала Украине Ассоциация друзей военного музея Стокгольма. Но Полтавский горсовет не захотел принять гуманитарный подарок шведов. Вот как объяснил мне этот отказ руководитель пресс-службы городской администрации Виктор Кикоть.
Мы пока этот дар не принимаем. Нет документации. Его нам предлагают принять как гуманитарную помощь. Вторая причина заключается в том, что, в общем-то, у нас неоднозначные отношения как и к Мазепе, так и к Карлу XII.
Позицию городских властей поддерживает полтавчанин Николай Яременко, председатель Союза русских литераторов Украины.
Какими мы бедные не были, нам такая гуманитарная помощь не нужна. Что касается Карла, поднимать на щит захватчика, поработителя, то мы рады.
По словам мэра Полтавы Андрея Матковского, для размещения королевского бюста в музее-заповеднике поля Полтавской битвы необходимо подтверждение ценности скульптуры короля в художественном плане. По мнению народного депутата Украины и лидера общественной организации «Просвита» Павла Мовчана, истинные причины развития событий следует искать в сфере политической ситуации в нынешней Украине.
То, что там социалисты во главе с мэром города не хотят этого, но мы же знаем, в Украине очень порно сопротивление всему украинскому.
Судьбу бюста Карла XII разделил памятник гетману Мазепе, решение о возведении которого на внеочередной сессии в августе 2008 года принял городской совет депутатов Полтавы. Первоначально планировалось установить его на соборной площади города. Затем захотели перенести его в скульптурную композицию возле поля Полтавской битвы. Но спустя пару месяцев отменили и это решение, ссылаясь на невозможность уложиться в намеченные сроки, говорит Николай Яременко.
Мазепа битвы, он никакого отношения не имеет. Единственное, что он не попал казакам Скоробадского, казакам Малороссии и Слобожанщины. Самое большее, кого они искали, это, конечно, Мазепу. Предатели и Мазепы, они тут же поднимали на копья.
Народный депутат от фракции «Блок» Юлии Тимошенко Павел Мовчан ставит под сомнение сам факт предательства гетмана Мазепы.
По тем временам Мазепа, как вассал, он ничего не изменял. Он менял того господина, который его предал в военной акции Северной. Это же Петр все разрушил. Это он начал ущемлять. Это он вел полки в Украину.
По-видимому, полтавские власти решили воздвигнуть композицию скульптур гетмана Ивана Мазепы, императора Петра I и короля Карла XII, причем одинакового роста и размещенных на шахматной доске. Но из этой политкорректной затеи тоже ничего не вышло. Валерий Балаян для Радио Свобода, Полтава.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 15 часов 15 минут. Напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Состояние здоровья президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, находящегося после покушения на него на лечении в Москве, улучшилось. В Ростове-на-Дону милиция помешала провести семинар оппозиционного движения «Солидарность». Смерть певца Майкла Джексона не связана ни с травмами, ни с насилием. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета А-330 в Атлантическом океане. Таковы новости к этому часу. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов 7 минут по московскому времени программа «С крестьянской точки зрения». Она будет посвящена тюремному служению. Сидят православные переписываются с заключенными, а зачем и что за этим должно следовать. Гости программы: один пишет письма, другой стал православным в тюрьме и теперь работает в тюремном православном братстве. Ведет программу Яков Кротов. Звоните. Радио «Свобода». Прошу прощения, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне 46 лет исполнилось бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, который сейчас отбывает 8-летний срок заключения за экономические преступления и находится под следствием по второму уголовному делу по обвинению в отмывании денег. В день рождения предпринимателя интернет-издание «Газета.ру» опубликовала интервью с ним. Ходорковский, который находится в заключении уже 5 лет, рассказал о том, как заработал первые деньги, о своем отношении к приватизации, зачем оптимизировал налоги. Отвечая на вопрос, верит ли он в независимость суда в России, Ходорковский сказал, что его судьба решается не в суде, однако независимый суд в России будет. Такие вопросы задавали экс-главе ЮКОСа читатели интернет-издания. А мой коллега Мумин Шакиров в день рождения Михаила Ходорковского побеседовал с его матерью Мариной Ходорковской.
Мы собираемся в этот день обязательно.
Это узкий круг семейный или все-таки...
Нет, это все, кто хочет, приезжают, не только...
Вашему сыну исполнилось 46, да?
Да, 46.
Скажите, вот количество друзей прибавилось или убавилось, на ваш взгляд?
Тут я могу ответить так. Какие-то люди отошли, которые, наверное, не были настоящими друзьями, а зато какие-то прибавилось, и очень много.
Скажите, а когда вы последний раз виделись с Михаилом Борисовичем?
Ну, я на суд хожу несколько раз в неделю, так что все время вижусь. А меня сегодня именно вот беспокоит, ну не беспокоит, а в общем как-то так было особенно неприятно, потому что до этого, когда он находился в Чите, мне давали там в Чите, каждый раз 26-го мне давали свидание. А в этот раз ни свидания и даже отменили судебное заседание, чтобы я даже как бы издали не могла его поздравить. Хотя по пятницам судебное заседание происходит все время.
Когда вы приходили к нему на свидание в день его рождения, это была возможность только побеседовать или попить чай?
Нет, нет, только побеседовать. Ну, 2 часа там, 2.5, да. Ну, мы сидели за столом и беседовали за столом.
А можете вспомнить вот те дни рождения, когда он был на свободе и, естественно, в кругу семьи, как это происходило?
Да его почти никогда в это время не было дома. Он же постоянно был в разъездах, в командировках. Также именно в этот день очень редко мы встречались.
А из юности?
Из детских, конечно, нормально. Приходили школьные товарищи, приходили родственники, все было нормально, как у всех.
А что вы обычно дарили сыну? Книги, велосипед или что-то?
Да,
такое?
Это была книга. Я один раз помню, вот когда космонавтов были очень модные полеты в космос, то вышла такая книга о космонавтах. Красивые таких по альбому. Вот тогда доставали эту книгу.
А вы сейчас постоянно ходите на судебные заседания?
Ну, каждый день, конечно, трудно отсюда ездить из Коралла. Ну, во всяком случае, несколько раз в неделю, конечно, бывает.
Но вы внимательно следите за процессом?
Конечно. Вопрос только один. Зачем это делается? Там читают полную ерунду. Зачитывают, вот сколько вот уже идет процесс в марте месяце, да, они зачитывают документы корпорации, ну, так с хозяйственные документы. Я уже сказала, что я уже стала почти специалистом финансово-экономической области.
Насколько, на ваш взгляд, вот с точки зрения матери, внешне изменился ваш сын?
Ну, конечно, 6 лет для каждого человека и на свободе – это срок. А в такой ситуации, тем более, сказать, ну, повзрослел.
Вам нравится то, что он активно сотрудничает с отдельными изданиями и высказывает свои мысли по поводу политики, судебной системы, экономики?
Конечно, поддерживаю. Я не говорю, что он истинно в последней инстанции, но я еще многие вещи, конечно, не понимаю. Вот. Но дело в том, что то, что он не сложил руки, что он пытается идти как бы в ногу со временем, ну, конечно, я это поддерживаю.
Ну, судя по вашей интонации, у вас, в принципе, настроение неплохое.
А у меня всегда хорошее.
В эфире «Радио Свобода» была мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна, бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС», отбывающему срок за экономические преступления. Накануне исполнилось 46 лет. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сегодня предпоследний день Московского международного кинофестиваля. Все время его работы наши обозреватели вели дневник кинофорума, и сегодня там находится моя коллега Елена Фанайлова. Она расскажет о нескольких фильмах параллельного конкурса «Перспектива», где представлено дебютное и экспериментальное кино.
Я расскажу о двух последних лентах конкурса «Перспективы». Они оказались картинами остро социальной направленности. Это «Кома» австрийская и турецкий фильм «8 дней Джельберг». Они сняты довольно просто, разве что повествование «Комы» перебивается документальным видео. И это видео – это свидетельство преступления благополучного 50-летнего героя. Он такой примерный семьянин, который в садомазохистской игре покалечил партнершу и всеми силами скрывает это обстоятельство. Но скрыть его оказывается невозможным. Кома – это не только состояние его жертвы, это состояние общественного договора, поскольку этот человек совсем не маньяк, а добропорядочный гражданин. Такого договора, где существуют узаконенные бордели, основ порно выкладывается в интернет и становится развлечением подростков. Это довольно жесткий фильм, его снял Людвиг Вюст. Это фильм вполне в духе австрийской социальной критики, кинокритики последних лет. А с виду мягкая традиционная лента турецкого режиссера Джамала Сана оборачивается в финале настоящей трагедией. Деревенская девушка из Восточной Турции, а это гораздо более консервативный мусульманский регион, чем западный, после того, как отец ее жениха объявляет о разрыве помолвки ради более выгодной женитьбы сына, так девушка это объявляет, что выйдет замуж за первого встречного. Им оказывается хромой учитель из ближайшего городка. Он привез ее в свой дом, познакомил с электричеством и телевидением, и он оказывается прекрасным человеком, которого она готова полюбить. Но в тот момент, когда герои, наконец, смогут быть близки, на пороге их дома появляется тот самый первый жених с пистолетом в руках и требует, чтобы Билбер уехала с ним, и при этом избивает ее мужа. Пистолет случайно оказывается у девушки в руках, и она убивает этого вот влюбленного предателя. Финальная сцена фильма, ее ответы на вопросы следователя. Оказывается, как она говорит, она любила обоих мужчин. Но в западном кинематографе мы могли бы легко представить себе оправдание героини в юридическом процессе. Это была самооборона, защита интересов семьи. Но, отвечая на вопросы журналистов, что случится с героиней потом, уже за кадром, режиссер сказал, она будет осуждена на долгие годы, а когда выйдет из тюрьмы, она, скорее всего, будет убита родственниками вот этого жениха, который от нее отрекся. Таким образом, защищает женщину традиционные семейные ценности или борется против них, она оказывается их жертвой, констатирует турецкий режиссер своим фильмом «8 дней Дилбер».
Елена Фанайлова о фильмах финалистов, о финалистах конкурса «Перспектива» в рамках Московского международного кинофестиваля. В эфире «Время свободы». В ночь на пятницу в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет скончался певец Майкл Джексон, которого с 80-х годов прошлого века называли королем поп-музыки, несмотря на то, что он уже многие годы не вел активной творческой деятельности. До сих пор остается рекордным тираж альбома Майкла Джексона «Триллер», вышедшего в 1982 году. 104 миллиона экземпляров было продано по всему миру. И это количество, несомненно, увеличится в связи со смертью исполнителя, спрос на его альбомы резко возрос. По некоторым данным, Майкл Джексон готовился вернуться к концертной деятельности. На середину июля были намечены его гастроли в Лондоне. Смерть артиста стала полной неожиданностью для его поклонников. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Трудно определить, чего в славе Майкла Джексона было больше – скандала, эпатажа. Достаточно вспомнить, что это чернокожий человек, ставший белым, или восхищение его песнями. Необыкновенно ритмичный, с кошачьей пластикой, он делал все, чтобы сохранить имидж подростка, что в конце концов привело к пугающим результатам. Писательница Ленор Горалик в своих книгах уделяет особое внимание этой теме – стремлению человека оставаться вечным молодым. Есть слово.
Чем ближе любой артист по жанру к поп-культуре, тем сложнее перемешивается его творчество, его образ. Но для меня, конечно, Майкл Джексон – это цельное явление. Если у нас и был король поп-музыки, то это был, безусловно, он, не в последнюю очередь из-за того, что он работал со своим образом, как это делает король. Тщательность, беспощадность к себе, внимание к деталям, которые он проявлял, заслуживали, конечно, одновременно сочувствия и восхищения. он же был на сцене с «Молодых ногтей». Но для меня Майкл Джексон, для меня как обывателя, это период его пика, то есть 80-е годы, период его самой бурной славы и самого большого, на мой взгляд, культурного значения. И там, конечно, он уже вызывал смесь страдания и восхищения. Восхищение как человек, который в большой мере крутил поп-культуры как хотел, а в то же время старался ей соответствовать, идя на какие-то чудовищные жертвы.
Какие жертвы вы имеете в виду?
И его сложные отношения с его идентичностью, и бесконечные медицинские вмешательства, на которые он шел, чтобы создать сценический образ, который, как ему казалось, был бы более мейнстримным. И насколько можно судить по прессе его... очень сложная и неустойчивая личная жизнь, это, безусловно, были жертвы образу и жертвы работе. Так видится отсюда, по крайней мере.
Тем не менее, вот этот образ оказался в Советском Союзе очень востребованным. Мало кого из зарубежных исполнителей издавали такими огромными тиражами, я имею в виду пластинки. Мало кого так часто показывали по телевизору. За что советский зритель и советские продюсеры так полюбили этого исполнителя?
Во-первых, давайте абсолютно жестко различать советского зрителя и советских продюсеров, поскольку логика там была не так рыночная, как совершенно, как мы понимаем, другая. За что его любили продюсеры, на это наверняка есть ответ у советологов. Я могу предположить, что он был негр, как любили говорить в Советском Союзе, и с этим любили и умели работать, потому что он был представителем якобы угнетенного меньшинства. А во-вторых, потому что он был абсолютно деполитизирован. Не было же никаких элементов социального вызова в его творчестве. Поэтому он для советских продюсеров был удобной фигурой. Для советского зрителя ситуация была вообще совершенно другой. Во-первых, советский зритель любил все западное, что к нему добиралось. Будь то хоть болгарские актеры, хоть американские певцы, хоть китайские кроссовки. Просто отсутствие свободного выбора и возможности самому выбирать, что его интересует. Кроме того, Майкл Джексон – это не тот случай, какие бывали, например, с итальянскими звездами, когда в Советском Союзе их знали, а больших нигде, включая Италию, например, не знали. Майкл Джексон был король, и он производил на советского зрителя то же впечатление, которое он производил примерно на любого зрителя – бешеного драйва.
И вот в этом его главная магия.
Его магия в его абсолютной профессиональности, воспитанной с очень малых лет. В том, что был некой интенсенцией того образа, которому хотелось бы, наверное, в тот момент подражать молодому поколению. Он был, с одной стороны, чудовищным мейнстримным и делал все, чтобы быть еще более мейнстримным. А с другой стороны, он был абсолютным воплощением определенного стиля 80-х годов. Он был как будто самой красивой бабочкой из всех бабочек.
О певце, который не хотел становиться взрослым, размышляла Ленор Горалик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени Дмитрий Волчек подведет информационные итоги недели на Радио Свобода. Некоторые темы. Королевство поп-музыки опустело, умер его король Майкл Джексон. На загадке покушения на президента Ингушетии. Украина спорит о гетмане Мазепе, предатель или герой. Итоги недели с Дмитрием Волчиком сегодня в 19 часов по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Насколько Россия готова к борьбе с гриппом H1N1? Московские власти лишают столичных детей досуга, считают правозащитники. Информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, находящегося на лечении в Москве, улучшилось. По данным врачей, оно остается тяжелым, но угрозы для его жизни больше нет. Ранее сообщалось, что водитель и двоюродный брат президента Ингушетии Рамзан Евкуров, также раненый в результате покушения на президента 22 июня, в субботу скончался в республиканской больнице. В Ростове-на-Дону милиция помешала провести семинар оппозиционного движения «Солидарность». В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы. На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и НАТО. Первая со времени российско-грузинской войны в августе 2008 года. Смерть Майкла Джексона не связана ни с травмами, ни с насилием. Об этом говорят результаты вскрытия. Однако, как сообщил представитель следствия, окончательно причина смерти будет установлена в течение 4-6 недель, когда станут известны результаты токсикологического исследования. В Италии, где проходит встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, сегодня будет обсуждаться ситуация в Афганистане. На северо-западе Пакистана в результате операции правительственных войск против талибов из отрядов Битулы и Мехсуда убито не менее 12 боевиков и еще 10 ранены. Федеральный суд США утвердил конфискацию имущества Бернарда Медоффа, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Сообщается, что финансист лишится всей собственности, включая недвижимость и инвестиции, всего на сумму в 170 миллиардов долларов. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета авиакомпании Air France в Атлантическом океане. Сообщается, что за 4 недели, прошедшие со времени авиакатастрофы, спасателям удалось найти тела 51 человека из 228 погибших. Международный валютный фонд заявляет, что Косово станет 186-м членом организации на следующей неделе. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о борьбе с парниковым эффектом. Документ требует, чтобы крупные компании сократили выброс в атмосферу двуокиси углерода и других отработанных газов к 2020 году на 17%.
В Москве 15:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». Главное событие уходящей недели в развитии глазами корреспондентов «Радио Свободы» и наших экспертов. Но не только это. Моя коллега Вероника Баде поинтересовалась, чем запомнилась эта неделя Марину Ангелу, финскому журналисту, живущему в Москве.
Марин, как прошла у вас неделя?
Спасибо, нормально прошло. Я был аккредитовал себя в международном московском фильмовом фестивале, посмотрел один очень интересный фильм, который называется «Чудо», русский фильм. Потом посмотрел один очень интересный фильм «Письмо до Америки», болгарский фильм, тоже очень интересный. Был в Манеже, увидел там много выставок. Вообще была очень интересная неделя.
Я знаю, что и у вас самого довольно много интересных проектов. Расскажите о них.
Один проект, который я хочу до конца жизни его делать. Он очень сложный, глобальный. Я делаю из стекла земной шар, и он 5 метров диаметр. Это шар будет, большой шар, и я хочу его поставить в Лапландии, в Финляндии. Он будет находиться в стеклянной комнате, где половина стеклянной комнаты будет находиться за полярным кругом, а другая половина с этой стороны. И внутри этой комнаты, она будет 200 квадратных метров, будет находиться вот этот шар. Он будет крутиться, на его поверхности будет нарисован политическая карта мира со всей границей, все государства, моря, реки и так далее, большие города тоже в том числе. И люди, которые хотят участвовать в этом проекте, они должны взять с собой почву из своего родного дома, прийти к этому шару и рассказать перед видеокамерой, а шар будет сзади, как фон, рассказать о своей малой родине. Вот эта сила, которую они получили от папы, от мамы, от дедушки, бабушки, от родные другие, от своих друзей. И когда они расскажут все это, которое в душе у них есть, они берут вот эту почву и ставят столько, сколько поместится в их ладони. И это земля, которую они взяли от своего родного дома, или это, которое самое святое для них, они стали в этом шаре. Так я хочу в этом шаре собрать из всего мира вот такие люди, ихняя земля. И все это будет видно в интернете, будет интернет-страничка, где любой человек сможет посмотреть, например, из Москвы, или из Оренбурга, или из Хельсинки, Софии, там, Парижи, и в других государствах, конечно, в каждый уголок земли, может рассказать о своей малой родине. Там будет субтитры, например, если на французский, конечно, будет на английский и на русском языке, а может быть и на китайский. Я думаю, надо быть. Эта идея я делаю, потому что в этом глобальном так называемом мире, где, в принципе, деньги означают почти все, я хочу снова дать возможности всем людям, которые чувствуют себя сильными и богатыми внутри своей духовном мире, показать это перед всей людей.
А как называется этот проект?
Это называется «Земной шар - вся земля». Это в начальном стадии. Я сейчас веду переговоры со винзавод, чтобы маленький макет вот этого шара поставили в винзаводе. И у меня будет на следующей неделе встреча с представителями винзавода. У меня есть художники, есть люди, которые помогают мне. Но у меня есть 3000 людей, они хотят участвовать, и поэтому я думаю, что это будет развиваться очень быстро и будет продолжаться, я думаю, с 2 до 5 лет.
В эфире «Радио Свобода» был Марин Ангел, финский журналист, живущий в Москве. Рубрику «Моя неделя» представила Вероника Баде. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Насколько Россия готова к борьбе с гриппом H1N1? Ответ на этот и многие другие вопросы в новостях медицины, которые представляет Ольга Беклемищева.
В Россию прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения с целью оценить степень готовности российской системы здравоохранения к действиям во время пандемии гриппа H1N1. Генеральный директор Европейского бюро ВОЗ Марк Данзон оценил готовность России к отражению пандемии как очень высокую. В России уже есть штамм нового гриппа, начато производство вакцины на заводах группы «Микроген». Роспотребнадзор, по словам своего руководителя, главного санитарного врача Геннадия Онищенко, уже запросил у правительства дополнительные средства на закупку новой вакцины. Причем этот запрос совпал по времени с визитом госпожи Чен, директора ВОЗ. Очевидно, в октябре-ноябре, когда новая вакцина будет наработана в достаточном количестве, вакцинация населения будет проводиться двумя вакцинами сразу – и от сезонного, и от свиного гриппа. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко также предварительно оценил возможное общее число потенциальных пациентов в треть населения России и отметил, что могут потребоваться койки и врачи для почти 6 миллионов дополнительных госпитализаций. Собственно, такого количества дополнительных коек и врачей в стране нет. Поэтому на эпидемический сезон 2009-2010 годов возможно перепрофилирование имеющихся больниц в инфекционные и перевод врачей участковой службы на временную работу в больницах. Возможная вакцинация от вируса H1N1 также обойдется России примерно в 6 миллиардов рублей. Но выделение средств в России традиционно еще не хэппи-энд. Деньги должны дойти до получателя. Сегодня в Казанский районный суд поступило заявление от правозащитной организации «Агора», в котором правозащитники потребовали признать незаконным бездействие Республиканского центра Татарстана по профилактике и борьбе со СПИД, который с апреля 2009 года до сегодняшнего дня не поставляет бесплатные антиретровирусные препараты детям. Пятеро казанских детей, четверо из которых приемные и живут в одной семье, в соответствии со своим диагнозом получали до апреля дорогостоящие Калетру, Видекс и Задовудин бесплатно. Но с апреля выдача лекарств прекратилась без всяких объяснений, и состояние детей ухудшилось. Перед ООН Россия отчитывается все большим числом людей, которые получают антиретровирусную терапию, констатирует адвокат Агоры Ирина Хрунова. На официальном сайте татарского спеццентра читаю информацию хвалебного характера, что эта организация одной из первых в России стала предоставлять страдающим ВИЧ-инфекцией эти препараты. Странно, что сегодня нефтяная республика не может обеспечить 50 детей жизненно важными лекарствами. И забавная новость. Британский исследовательский центр начал обучать служебных собак распознавать по запаху опасное снижение уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом. Исследовательский центр выявления рака и биологических опасностей с помощью собак «Вэлсбери» был основан 5 лет назад ортопедом Джоном Хантом, который решил проверить разрозненные данные о способности собак распознавать различные заболевания. Первым подтвержденным случаем такой способности стала собачья диагностика рака мочевого пузыря по запаху мочи. На мысль о подобной диагностике диабета исследователей навел Пол Джексон, сообщивший, что его пес Тинкер всегда предупреждает хозяина о развитии гипогликемии, опасного снижения уровня глюкозы после чрезмерной дозы инсулина. Эти данные были подтверждены учеными из Университета Королевы в Белфасте, опросившими 212 больных инсулинозависимым диабетом владельцев собак. Оказалось, что у 65% из них животные при наступлении гипогликемии у хозяина начинают скулить, лаять или демонстрировать беспокойство каким-либо другим способом. На основании этих данных сотрудники исследовательского центра приступили к обучению собак распознавать опасное снижение уровня глюкозы у диабетиков. В настоящее время центр располагает 17 животными на разных стадиях подготовки. По завершении обучения их планируется передать больным с инсулинозависимым диабетом.
Новости медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Германии разгорелся конфликт вокруг реалити-шоу «Тест на зрелость», стартовавшем на популярном немецком телеканале RTL. Участники проекта – это подростки. Они пробуют себя в роли родителей, ухаживая за чужими грудными младенцами. Пара, которая победит в шоу, получит благословение телезрителей на создание собственной семьи. Немецкие правозащитники выступают против дальнейшего выхода в эфир программы «Тест на зрелость», съемки которой, по их мнению, негативно отражаются на психике как подростков, так и самих грудных детей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Создатели шоу «Тест на зрелость» выбрали 4 подростковые пары, мечтающие о потомстве. По замыслу организаторов, за 4 суток будущие родители должны доказать свою зрелость, подтвердить умение варить кашу, пеленать и укладывать спать малыша, кормить его из бутылочки. К настоящим живым детям подростков подпустили не сразу. На начальном этапе, который можно называть игрой в дочки-матери, девушки имитировали беременность, ходили перед телекамерами с накладными животами. Затем состоялись псевдороды, после чего участникам шоу предстояло продемонстрировать родительские навыки на специальных куклах, которые плакали, просили есть и требовали к себе постоянного внимания. Одна из подростковых пар, Эльвир и Надина, с игрой в дочки-матери не справилась. Молодой человек во время сна навалился всем телом на лежавшую рядом куклу. «Эльвир умертвил младенца», – воскликнул диктор телеканала. В итоге Эльвира и Надину к живому младенцу не подпустили. Однако следующий этап шоу – уход за настоящими грудными детьми – оказался куда более изнурительным. Бастиану и Тамаре достался 10-месячный малыш по имени Лассе. Тамара говорит в выступлении:
«В какой-то момент я не почувствовала, что делаю ребенку больно. Лассе стал кричать. А Катрин, его мама, сказала: ничего страшного, и успокоила нас. Вообще, у меня от всего проекта ощущение страха и ужаса».
Поначалу Катрин скептически отнеслась к участию своего 10-месячного сына в проекте.
«В итоге я все же согласилась, но с условием, что Лассе будет ночевать дома».
По условиям реалити-шоу родители малышей могут находиться либо в непосредственной близости от них, либо в расположенной неподалеку студии у экрана телевизора. В любой момент подстрахуют подростков и опытные воспитатели и медсестры. Однажды Катрин заметила, что подростки не сделали уборку, и тут же забрала младенца с места съемок. В конце телепередачи Бастиан и Тамара признались, что пока не считают себя готовыми создавать семью и заводить детей. Еще до своего выхода в эфир реалити-шоу «Тест на зрелость» вызвало в Германии бурю общественного негодования. По мнению критиков проекта, а это политики и правозащитники, представители католических, евангелических и мусульманских организаций, ребенок в младенческом возрасте очень восприимчив. Его нельзя вырывать из привычной среды и подвергать стрессу. Говорит заместитель председателя Союза защиты детей Германии Марлис Хертерих.
«Дети оказываются в окружении совершенно незнакомых людей. Да еще камера вокруг, яркий свет, громкая речь. В науке известно, что даже небольшое скопление людей негативно влияет на психику младенцев. А ведь здесь на съемках полно народу. Я задаю себе вопрос, что дает эта передача? Подростки, которых мы видим на телеэкране, совершенно не готовы к тому, чтобы создавать семью. Неужели кто-то всерьез думает, что реалити-шоу «Тест на зрелость» поможет им в будущем стать заботливыми родителями? У этих подростков и без детей проблем хватает. Один участник проекта Эльвир сказал, что в будущем работать вообще не собирается. Другой юноша Марио признался, что в прошлом был асоциальным элементом. Я думаю, передача «Тест на зрелость» не должна больше выходить в эфир. Конечно, юридически добиться этого сложно, однако можно создать определенные общественные мнения и в конце концов убедить создателей шоу, что от него следует отказаться.
Многие отмечают, что после съемок Катрин, мать участвовавшего в телепередаче грудного ребенка, ничего странного в его поведении не заметила.
Лассе вел себя так же, как и всегда. Хорошо кушал, хорошо спал, никакой нервозности не было.
Большинство ведущих немецких изданий, за исключением, пожалуй, таблоидов, оценивая передачу, не стесняются в выражениях. Газета «Франкфуртер Аллгемайне» назвала ее «человеческим зоопарком». Однако руководство телеканала RTL довольно. Первый выпуск программы «Тест на зрелость» посмотрели более 3 миллионов человек. Это по немецким меркам считается успехом. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 4. И я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, находящегося после покушения на него на лечении в Москве, улучшилось. В Ростове-на-Дону милиция помешала провести семинар оппозиционного движения «Солидарность». На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и стран НАТО. В России и на Украине сегодня отмечают 300-летие Полтавской битвы. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Экономические новости за неделю представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в мае сократился на 11%, а за 5 месяцев года на 10,2% к уровням таких же периодов 2008 года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно последнему рабочему прогнозу министерства, объем сокращения ВВП России в 2009 году составит от 6 до 8%. Нижняя точка падения ВВП России будет пройдена во втором квартале, а по итогам 2009 года темпы сокращения объема экономики страны будут меньше, чем прогнозирует Всемирный банк, заявил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. В среду Всемирный банк опубликовал очередной доклад о состоянии российской экономики, в котором прогноз ее спада по итогам текущего года был ухудшен до 7,9%. Еще в начале недели Всемирный банк прогнозировал объем сокращения экономики России на уровне 7,5%. Однако затем эта оценка была скорректирована в связи с поступлением новых данных о ее состоянии. Внешний государственный долг России в январе-мае снизился на 4,2%, составив к началу июня почти 39 миллиардов долларов. На долю государства приходится менее 10% общей суммы российского внешнего долга. Остальная его часть – это задолженность корпоративного сектора. Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина направила в секретариат Организации экономического сотрудничества и развития начальный меморандум о позиции страны в отношении актов этой организации, дав тем самым формальный старт переговорному процессу о вступлении России в ее состав. В Организацию экономического сотрудничества и развития, образованную 48 лет назад, сегодня входят 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Свое согласие на начало переговоров с Россией они дали в мае 2007 года. Каждая четвертая российская семья на сегодняшний день имеет непогашенный банковский кредит, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом более 60% респондентов оптимистично оценивают свои возможности по его погашению, и только 2% прогнозируют, что вообще не смогут выплатить этот долг. Федеральная таможенная служба России предлагает снизить более чем в 3 раза, с 65 до 20 тысяч рублей, предельную стоимость товаров, которые частные лица могут беспошлинно ввозить в страну или вывозить из нее. Кроме того, подготовленные службой поправки в таможенный кодекс дают правительству право устанавливать перечень товаров, в том числе и для личного пользования, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение от уплаты пошлин. Российская нефть «Urals» в ближайшее время может стать эталонным сортом наряду с североморской Brent и американской WTI, заявил директор по глобальным рынкам международного информационного агентства «Platts» Хорхе Монтепеке. Сейчас, исходя из публикуемых этой компанией цен на существующие маркерные сорта, рассчитывается стоимость других неэталонных марок нефти, в том числе и «Urals», содержащей больше серы, а значит, худший по качеству. Как это происходит? Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Поскольку большинство объемов российской нефти, которые поставляются на экспорт, она осуществляется, вот эта вот поставка, по прямым договорам между нашими нефтяными компаниями и какими-либо трейдерами, которые, собственно, покупают покупают эту нефть и затем ее поставляют уже непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы. За базис берется котировка Brent. И вот в зависимости от сложившейся ситуации, в зависимости от потребности НПЗ именно в российской нефти и от целого ряда других сопутствующих факторов, устанавливается некий дисконт, то есть скидка к цене Brent для нефти марки Urals.
Эксперты согласны с тем, что российская нефть уже становится самостоятельной единицей на мировом рынке, не требующей привязки к сорту Brent. Однако для превращения Urals в новый полноценный эталон пока существует ряд препятствий, основное из которых – отсутствие биржевой торговли. Об этом аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На самом деле таких особых причин нет для того, чтобы Urals не была биржевым товаром. Просто дело в том, что есть своего рода привычка котировать там нефть Brent и использовать ее как маркерный сорт. На мой взгляд, это всего лишь такой атавизм и дань времени, потому что в ближайшее время добыча сорта Brent будет падать. Мы видим, что в Северном море добыча Brent очень активно падает, и сейчас добывается Brent меньше, чем Urals. Поэтому, в принципе, Urals имеет все шансы на то, чтобы занять позиции, если не вместо Brent, то на уровне Brent.
Существование такой проблемы, похоже, осознают и в российском правительстве. Виталий Крюков напоминает, что государство уже неоднократно пыталось сделать российскую нефть биржевым товаром.
В последнее время мы видели, что российские власти делали очень много попыток для котирования Urals. Это можно вспомнить и Репко США, и проект с венгерской биржей. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Поэтому здесь нужна сильная политическая воля и желание активно продвигать этот сорт, потому что фундаментальные причины для этого есть.
Наиболее известный из названных проектов – это широко анонсированное открытие торгов российской нефтью Репко на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в 2006 году. Тогда было заявлено, что этот новый сорт, предполагающий поставки из порта Приморск в Ленинградской области, будет существенно отличаться от Urals по своим качественным характеристикам. Однако российские нефтяники сырья под проект не дали, а потому реальная биржевая торговля новым сортом нефти пока так и не началась. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Основной фактор, который влияет на успешность или неуспешность развития биржевой торговли по каким-то группе товаров, это наличие фактических объемов. Поскольку пока нефтяные компании не видят никаких стимулов и причин для отказа от сложившейся практики, собственно, нет никаких оснований у них и, наверное, желания отказываться от прямых договоров в пользу продажи нефти через биржевые технологии. Вокруг этого проводятся дискуссии, как заинтересовать нефтяные компании продавать нефть не напрямую, а через биржи. Первый шаг, на мой взгляд, может быть, это приведение на биржу части заказчиков из государственного сектора, например, государственной монополии, чтобы осуществлять закупки нефти и нефтепродуктов именно через биржу, а не напрямую.
В перспективе в России может появиться еще один отличный от Urals сорт нефти. По планам правительства это будет сырье, добываемое на месторождениях Восточной Сибири и практически полностью предназначенное для Японии и Китая.
Еженедельную экономическую панораму представил Иван Трефилов. В эфире информационная программа «Время свободы». К мэру Москвы Юрию Лужкову обратились общественные деятели с требованием прекратить практику закрытия детских досуговых и творческих центров. Уничтожение общественных детских центров в Москве продолжается, считают председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, председатель общественного совета при Следственном комитете Анатолий Карпов и президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Их доводы выслушала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
За последние два года около 50 детских негосударственных учреждений в Москве прекратили свою работу из-за того, что их лишили помещений. Понятно, что некоммерческие детские центры, договоры об аренде с которыми заключались на основании социального заказа, оказались невыгодными арендаторами. Правда, некоторое время назад московские власти обещали разобраться в ситуации. Была создана даже рабочая группа из муниципальных чиновников. Никто из общественных деятелей, выступивших с инициативой проекта, проверок к работе этой группы привлечен не был, рассказывает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
По 53-му закону 2006 года все вот это дело передано в ведение муниципальных образований. То есть муниципалитеты теперь распоряжаются организацией досуговой деятельностью на местах. А следовательно, все помещения, предназначенные под досуговую и детскую деятельность, находятся в ведении муниципалитетов. Две схемы применяются. Либо в суд, И тогда чиновник выставляет требование освободить незаконно занимаемое помещение. А то, что оно незаконное, как раз зависит от этого самого чиновника. Или второй вариант. Просто без всякого решения суда, как это было с импульсом, приехали, выкинули все, увезли все, все опечатали. И извините, ребят, до свидания. Две вот таких схемы сегодня работают. Или суд, или вообще без суда.
Когда выселение детского центра происходит без решения суда, то имущество, как правило, достается захватчику. Но бывает и так, что выселенный детский центр остается еще и в долгу, как в случае с Центром творческого воспитания «Чародеи», рассказывает сотрудник центра Андрей Егоров.
Помимо того, что мы были выселены из здания, так Федеральный арбитражный суд Московского округа принял постановление, в соответствии с которым мы обязаны уплатить в бюджет неосновательное обогащение. Стоимость этого неосновательного обогащения оценили в 7,5 миллионов рублей. Что такое это неосновательное обогащение, которое взыскали с нас? Это сбережная за счет департамента имущества города Москвы арендная плата, которую в соответствии со всеми распорядительными актами правительства Москвы оплачивать мы не должны были. Наша арендная плата заключалась в уплате эксплуатационных и коммунальных расходов. Есть данный нормативно-правовой акт.
Председатель общественного совета при Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации Анатолий Карпов считает, что исключительно судебным разбирательством проблема уничтожения детских негосударственных учреждений не может быть решена.
Я думаю, что вообще по каким-то действиям можно возбуждать уголовные дела, потому что даже если есть решение судов о выселении какой-то организации, нигде не было решения о конфискации имущества. А все выселения, вот сколько мы знаем этих фактов, все выселения детских центров и образовательных учреждений проходили практически с конфискацией имущества. Даже если есть решение судов о выселении центров таких, с которыми я в принципе не согласен, потому что суды определяют форму закона. Правильно ли поставлены точки запятые, все ли предложения согласовываются одно с другим. Но суды не определяют политики и моральной составляющей. Должны мы о наших детях заботиться или нет? И даже если есть решение о выселении какого-то центра, это не означает, что местные власти не могут вновь уже совершенно четким образом оформить арендные отношения, если они были неправильно оформлены до этого. Суд рассматривает только вопрос корректности оформления арендных отношений. Он не рассматривает вопрос целесообразности деятельности детских центров.
Это значит, что в скором времени большая часть московских детей и их родителей окажутся перед очень простым выбором – муниципальный кружок или улица. Первыми этот вопрос встанет перед жителями Центрального округа. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Закончился субботний выпуск программы «Время свободы». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свободы» – это «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Она начнется в 19 часов 7 минут по московскому времени. По окончании этой программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов 7 минут, на «Радио Свобода» программа «Человек имеет право», ведущая Марьяна Тарачешникова. Последствия отмены Верховным судом оправдательного приговора по делу об убийстве Анны Политковской. В студии «Радио Свобода» адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая и адвокат оправданного первой коллегии присяжных Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Программа «Человек имеет право» на «Радио Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. А мы желаем всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода» и хороших вам новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
Выборы
России.
Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Вопрос паранджи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».